Кто-то так выразился, что если бы Дух Святой был отозван с земли, все равно 95% так называемого духовного служения продолжалось бы в церкви, как и раньше. Вряд ли кто-то заметил бы разницу. Но если бы подобное случилось в апостольское время, то есть если бы Дух Святой был отнят от апостолов, можно с уверенностью сказать, что 95% их служения прекратилось бы. Да, во многих христианских кругах Дух Святой – забытая личность. Дорогие мои, какая это трагедия – пренебрежение третьим лицом Троицы, Духом Святым. Если сегодня задать многим верующим вопрос, приняли ли вы Святого Духа, уверовавший, который по прибытию в Ефес апостол Павел задал ефесянам, то, говоря откровенно, они должны были бы ответить так же, как ответили Павлу ефесяне. Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой. Однако многие верующие не могут сказать, что они не слыхали о нем, так как на сегодняшний день беда многих заключается не в том, что они не слыхали о Духе Святом, а в том, что они лично не знают Его и не испытывают Его силу и влияние в своей жизни. Фактически, они боятся Духа Святого, они противятся Ему, они опасаются Его, считая, что Дух Святой опозорит их, а люди будут смотреть на них, как на фанатиков, если они предоставят Духу Святому свободу действий в их жизни. Я обнаружил, что некоторые христиане больше боятся Духа Святого, чем греха. Почему? Если вы принадлежите к этой категории христиан, спросите себя, почему вы его боитесь? Давайте посмотрим, что сказано о Духе Святом в Священном Писании. Кто он? В чем заключается его служение? Каково его отношение к верующим? Каково его отношение к миру? Для многих ответы на эти вопросы и подобные им о Духе Святом покрыты мглой неизвестности. И как ни странно, все чаще и чаще эти вопросы о Духе Святом поднимаются в христианских кругах. С одним, дорогие друзья, мы должны согласиться. Если откровенно и объективно оценить духовное состояние современной церкви, необходимо признать, что налицо большая нужда. Чего-то нам не достает. И это что-то, не что иное, как живое присутствие и активное действие третьего лица Святой Троицы, Духа Святого. Дорогие друзья, братья и сестры, корень этой проблемы в нашем незнании, кем является Дух Святой, или просто нежелание знать. Вот почему мы говорим «чего-то нам не достает», тогда, когда следовало бы сказать не «чего-то», а «кого-то». Большинство верующих без каких-либо затруднений думает о Боге Отце и о Сыне Его, Иисусе Христе, как об определенных личностях. Но когда заходит разговор о Духе Святом, возникает затруднение. Почему-то они не могут представить, что Дух Святой – такая же личность, как Бог Отец или Бог Сын. Отчасти это можно объяснить тем, что в Библии использованы иносказательные, символические выражения, когда речь идет о Духе Святом. Например, о Духе Святом прообразно сказано как об огне, о ветре, о воде или как о голубе. Безусловно, каждый из этих символов передает определенные истины о Духе Святом. Возьмем, например, огонь. Из Ветхого Завета мы знаем, что Бог часто являлся в огне. Бог явился Моисею в горящем кусте. Бог вел народ свой по пустыне, указывая путь огненным столбом. И на горе Синай сказано, что Господь сошел на нее в огне. В Новом Завете, ссылаясь на Иисуса Христа, Иоанн Креститель сказал, что Он будет крестить Духом Святым и огнем. И в день Пятидесятницы на каждом присутствующем в горнице почили языки, как бы огненные. Конечно, огонь говорит о святости и о силе Духа Святого, потому что Дух Святой очищает чадо Божие и дает силу быть эффективным свидетелем Христовым. В Библии о Духе Святом также сказано как о ветре или как о дыхании. Христос, говоря о Духе Святом, сказал Никодиму «Дух», в подлиннике сказано «ветер», «дышит» или дует, где хочет, и голос его, то есть шум ветра, слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Он говорил о Духе Святом. И снова в день Пятидесятницы сказано, что когда сошел на них Дух Святой, то внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра. О чем говорит ветер? Как символ Духа Святого? Он говорит о суверенитете Духа Святого, то есть о том, что он властен делать все, что он хочет, как он хочет, где и когда он хочет. Точно так же, как мы не можем приказать ветру, где, как и когда дуть, мы не можем заставить Духа Божьего действовать так, как нам нравится. Он поступает, как ему угодно. Дальше мы видим, что Библия говорит о воде, как о символе Духа Святого. Вода символизирует возрождающую и обновляющую силу Духа Святого. Христос говорил с самарянкой о живой воде, которая становится источником воды, текущей в жизнь вечную. И позже, в последний день праздника в храме, Иисус сказал эти чудные слова: «Кто жаждет, иди ко мне и пей, и кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него. Возлюбленные, когда Слово Божие иносказательно говорит о Духе Святом, как о воде, сразу же видна параллель. Точно так же, как невозможно жить без воды, без Духа Святого не может быть духовной жизни, жизни вечной. Дорогие друзья, эти символы говорят об отдельных аспектах личности Духа Святого и его действия. Они говорят о его силе, о его власти, о его жизни, о его действиях и служении. Но это далеко не все. В Библии сказано гораздо больше. Эти символы являются только частичным описанием того, кем является Дух Святой. Да, нам следует принять их во внимание. Но в то же время мы не должны забывать, что еще сказано о Духе Святом в Слове Божьем. И если мы не обратим должного внимания на другие места Священного Писания, в которых сказано о Духе Святом, у нас сложится неправильное понятие о нем. Вот почему так важно, чтобы с самого начала нам был ясен один очень важный факт. Каждый раз, когда мы начинаем разговор о Духе Святом, мы должны понимать, Дух Святой – это не какая-нибудь безликая сила или влияние. Дух Святой – такая же личность, как Бог Отец и Сын Божий Иисус Христос. Например, если наше понятие о Духе Святом сводится к тому, что мы воспринимаем его как какое-то влияние или силу, тогда мы будем стремиться, чтобы иметь все больше и больше этой силы, чтобы больше использовать ее. А если у нас будет правильное понятие о Духе Святом, как о личности, тогда у нас будет желание, чтобы Дух Святой все больше и больше овладевал нами, чтобы Он употреблял нас, как Ему угодно. Дорогие мои, не в наших полномочиях использовать Духа Святого. Мы должны предоставить себя Ему, чтобы Он руководил нами, чтобы Он мог использовать нас. Дух Святой – личность. Он имеет то же свойство, те же качества и атрибуты, которые присущи Богу Отцу и Богу Сыну. И раз это так, то остается одно – полностью покориться Ему и вручить себя в Его распоряжение. Мы знаем, что каждая личность, будь то Бог или человек, который создан по образу и подобию Божьему, присущи три качества. Личность имеет интеллект, чувство и волю. Личность способна мыслить, личность способна чувствовать, и личность имеет силу воли. Приведем только некоторые места из Слова Божьего, указывающие на то, что Дух Святой – личность, имеющая интеллект, чувство и волю. В первом послании к Коринфянам говорится о служении Духа Святого. И здесь мы видим первый признак личности – интеллект. Апостол Павел пишет, что Бог свои тайны открыл нам Духом Своим, ибо Дух проницает, глубины Божьей, ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Из этого текста ясно видно, что Дух Святой имеет знание. Может ли сила знать? Может ли влияние знать? Конечно же, нет. Только личность, способная мыслить, может знать. А что Дух Божий знает? Он знает то, чего не может знать ни один человек. Несмотря на то, что человек тоже личность, по причине своей ограниченности он не может знать того, что знает Дух Божий. Дух Божий – божественная личность. Он знает все. Он знает глубины Божьи, все, что в Отце и все, что в Сыне. Зная о Боге все, абсолютно все, он один может явить его нам. Христос сказал, что Дух Святой научит нас всему и напомнит нам все, что Он учил, и наставит нас на всякую истину. Дух Святой может научить нас о Христе и открыть нам Отца и Сына, потому что Он знает глубины Божьи. Дух Святой имеет знания, потому что Он имеет интеллект, а это одна из основных характеристик личности – сила, влияние или энергии не имеет такой способности. Но заметьте дальше, что личность присуща еще одно качество. Личности присущи чувства. Каждая личность обладает эмоцией. Дух Святой имеет чувства. На этот аспект личности Духа Святого указывает 30 стих 4 главы послания к Ефесянам, где сказано: «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Оскорбленные чувства – это эмоции, на которые способна только личность. Мы огорчаем Духа Святого, когда мы грешим. Невозможно огорчить силу, или влияние, или энергию. Только личность, способная любить, может испытывать огорчение. Дальше заметьте, что в 12 главе 1 послания к Коринфянам апостол Павел дает наставление о духовных дарах. В 11 стихе этой главы он говорит: «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Здесь апостол Павел указывает на то, что распределение духовных даров является результатом волевого акта Духа Святого. Апостол Павел пишет, что Дух Святой поступает, как ему угодно. Он поступает согласно своей воле. Только личность способна действовать согласно своей воле. Итак, характерные черты присущей личности – это интеллект, чувство и воля. В Духе Святом мы видим все три качества. Поэтому, дорогие мои, мы можем с полной уверенностью сказать, что Дух Святой не является каким-то явлением или силой, исходящей от Бога, или откровением Божьего естества. Дух Святой – личность, такая же личность, как Бог Отец или Бог Сын. Это одна из основных истин, и если мы ее не усвоим, наши понятия о Духе Святом и о Его служении будут неверными, путанными и, разумеется, неправильными. Необходимо подчеркнуть еще одну истину о Духе Святом. И хотя она очевидна, я хочу обратить ваше внимание на божественность Духа Святого. Не будем забывать, что Дух Святой в той же мере, в той же степени Бог, как Бог Отец или Бог Сын. А если Дух Святой – Бог, Он не может быть менее Богом, чем Бог Отец или Бог Сын. Следовательно, Дух Святой вечен, всемогущ, всезнающий и вездесущ. Дух Святой также суверен, как Бог Отец и Бог Сын. В Слове Божьем есть несколько мест, указывающих на взаимоотношения Духа Святого с Богом Отцом и Богом Сыном. Вот почему в Писаниях Дух Святой иногда назван Духом Божьим, а иногда Духом Христовым. Поэтому нет никаких оснований предполагать, что, мол, здесь якобы имеется в виду два разных Духа Божьих. Дух один, так же, как один Бог Отец и один Бог Сын. Когда Иисус Христос крестился от Иоанна в Иордане, сказано: «И се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божьего, который сходил, как голубь, и не спускался на него». Ясно и понятно, что когда речь идет о Духе Божьем, имеется в виду Дух Святой. Можно привести много таких мест из Священного Писания. В 9 стихе 8 главы послания к римлянам апостол Павел использует оба выражения – Дух Божий и Дух Христов. Послушайте, что он, как он там пишет. «Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Здесь нет никакой разницы. Дух Божий, то есть Дух Христов, это один и тот же Дух Святой. Дорогие друзья, это вторая проповедь из серии проповедей о Духе Святом. Если у вас есть желание получить в печатанном виде текст проповеди о Духе Святом, напишите нам. Мы с удовольствием исполним вашу просьбу после того, как мы закончим эту серию. Теперь наша программа подходит к концу. И скоро мы должны будем с вами попрощаться. Однако, заключительными словами, я хотел бы обратиться к тем, кто еще не пережил возрождение, кто не принял еще Иисуса Христа как своего личного Спасителя и не пережили возрождение от Духа Святого. Мой дорогой друг, не раз ты слышал голос Божий, зовущий тебя прийти к Иисусу, покаяться и уверовать в Евангелие. Это голос, мой дорогой друг, голос Духа Святого. Это Он обличал тебя во грехе. Это Он звал тебя к Иисусу. Это Он зовет тебя сейчас, там, где ты сидишь сейчас у своего радиоприемника. Дух Святой всегда зовет грешника ко Христу, а не к себе. Этот основной признак, по которому ты можешь распознать голос Духа Святого. Служение Духа Святого заключается в том, чтобы явить тебе живого Иисуса Христа как Спасителя твоего. Да, Дух Святой обличает грешника в его грехе. Дух Святой являет ему Христа, подсказывая, что в Иисусе грешник может обрести полное прощение всех грехов. Дух Святой также указывает грешнику на тот факт, что князь мира сего, то есть сатана, осужден, что он побежденный враг, и что кровь Иисуса Христа освобождает грешника из-под власти дьявола. Мой друг, не отклоняй призыв Духа Святого, не ожесточай своего сердца и не огорчай его своим упорством. Помни, что не вечно Духу Божьему быть пренебрегаемым человеком. Приходит конец его увещевания. О, как страшно будет услышать из уст того же Духа Святого, который так долго звал и так нежно увещевал, призывал, как страшно будет услышать слова «Двери заперты», «Время благодати закончилось навсегда». Слово Божие говорит: «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших». Бог дает гарантию только на сегодня. Завтра, может быть, уже будет поздно.